Здравствуйте, я Виктор Шендерович. Это программа «Бесплатный сыр». Тот самый, который и халява, и мышеловка. Одним словом, это программа о России и тех, кого она себе выбирает. Располагайтесь поудобнее, мы начинаем. На минувшей неделе Государственная Дума приступила к чтениям нового бюджета. Это та еще цифирь, и простым смертным с ней делать нечего. Внутрь лучше даже не заглядывать. Только мощные продвинутые умы лучших представителей народа, способные понять, как свести дефицит с профицитом, накормить пятью хлебами бюджетную тысячу и реструктурировать внешний долг. Самые мощные умы давали в минувшую среду самые мощные советы министру финансов.
Бюджет будет у вас, товарищ министр финансов, все будет в порядке, но ищите деньги. Деньги есть, они есть в карманах у каждого гражданина нашего.
Ну, положим, у некоторых наших граждан к 2010 году реформ не то что карманов, штанов нет. Но лично я могу судить Центробанку пару сотен УЕ, если, конечно, не найдется другого способа. А то, например, Сергей Степашин давеча в интервью «Независимой газете» довольно меланхолично сообщил, что счетная палата до сих пор не может найти в Минфине документы на 6,5 миллиардов долларов внешнего долга СССР. То есть то ли были эти 6,5 миллиардов, то ли нет. Я так думаю, что, скорее всего, были. И по закону Ломоносова-Луазье где-то до сих пор есть.
Перемещается.
Уходит.
Куда это вот?
Куда-куда? В грядущее.
Бюджет прошел только первое чтение, только начал свой путь к сияющим цифрам чтения второго. Там все еще в тайне и тумане. И только мой друг, художник Бельжо, уже что-то знает о конечном результате и как это будет выглядеть в окончательном виде, когда бюджет слетит с законодательных вершин и со свистом пролетит мимо бюджетников.
Как-то раз мы сидели с Петровичем и выпивали. Ну, как обычно. Болтали о том, о сём. Думали, где нам денег достать. Петрович мне и говорит: «Слышь, мозговед, пойдем со мной за компанию зарплату мою выбивать». Ну, пошли мы. Я в коридоре остался, а Петрович в кабинет зашел, к начальнику. Вдруг слышу: бац, бац, бац. Крики всякие. Ну, думаю, Петрович деньги выбивает. Дверь в кабинет открыл и вижу: мама родная. Стоит Петрович, весь побитый, а начальник ему: Петрович, говорят, ты теперь еще больше будешь получать.
Юлий Цезарь, как вы помните, держал в голове несколько дел одновременно, но рядом с нашими он щенок. Вот взять, например, спикера Селезнева. Бюджетом рулит, социал-демократию возглавляет, вокальному искусству покровительствует, практически не стесняясь людей. А тут взял и вспомнил вдруг о маленьких народах и племенах. Вспомнил и попросил журналистов показать, что такое сегодня для России маленькие народы, племена, которые в свое время присоединились к российскому государству, благодаря чему они сегодня неплохо живут. Ну, насчет присоединения к России их, надо сказать, никто особо не спрашивал. А что касается неплохой жизни, ну да. Вон на Аляске алеуты как мучаются под звездно-полосатым флагом. А у наших все зашибись, и в основном, конечно, благодаря Российской Федерации. В среду в Москве случилось что-то удивительное. По требованию администрации запели сенаторы. Ну, в наше время сенатор не сенатор, а по требованию администрации не только что запоешь, но и станцуешь, пожалуй. Однако на сей раз они именно запели гимн. Как и полагается в нашем попсовом государстве, сделали это сенаторы под фанеру, шевеля губами мимо текста. Ой, рефлексы все-таки страшное дело. Как начинается эта нечеловеческая музыка, так все немедленно вспоминают, что их вырастил Сталин на верность народу. А про Орла Двуголового и куда он летит, никто, кроме Сергея Михалкова, не в курсе. И главное, учить большого смысла не имеет. Потому что Путин же лет через 6 уйдет, я надеюсь. Михалков новый вариант напишет. В общем, лучше пока помычать, как вот эти сенаторы свеженазначенные, прости господи. Внешняя политика тоже не стоит на месте. Идут и развиваются своим чередом наши отношения с Грузией. Братья-акробаты Ивановы по очереди летают по свету и дают гастроль. Иванов-дипломат только что вернулся из Вашингтона, а Иванов-оборонец уже в Варшаве раскрывал миру глаза на тайный сговор Шеварднадзе с чеченскими боевиками. Свою речь министр завершил словами: «Ничего мудреного здесь нет, это комбинация из двух пальцев». В штаб-квартире НАТО пятый день пытаются понять, что имела в виду эта загадочная русская душа. Но где им? Только мы, местные, догадались, что министр обороны имел в виду два пальца об асфальт. Ну, слава богу. А то мы, помните, беспокоились, штатский человек во главе Минобороны. Опасались, не признают его за своего. Думали, не будет ли чересчур интеллигентно. Не будет.
А Гаврила Петрович папе не ругается. Отставить разговорчики.
Куда тоньше высказался по волнующему вопросу замминистра госбезопасности Грузии Лаша Нацвлишвили.
Естественное желание людей возвратиться на родину, и мы не препятствуем этому.
Понимание грузинского ГБшника к нуждам простых людей, его забота о репатриации чеченских, турецких и арабских боевиков в Ингушетию сильно помогли взаимопониманию между народами. Впрочем, еще за два дня до этого Совет Безопасности Грузии разработал и принял документ по урегулированию отношений с Россией. Этот программный текст состоит из 27 пунктов. Их содержание грузинская страна до сих пор держит в строгой тайне. И что это за пункты, никому не известно. То есть было никому не известно. До тех пор, пока на место событий не приехал корреспондент агентства «На голубом глазу» Василий Мешков-Пыльный.
На этой неделе Грузия неожиданно для себя разработала план урегулирования проблемы Панкисского ущелья. Первоначально было объявлено, что 26 пунктов этого плана из 27 засекречены. Но оказалось, российские власти просто не смогли вовремя найти переводчика с грузинского. Нашему агентству удалось найти эксклюзивного толмача, и благодаря ему тайное понемногу становится явным. Вот пленка, снятая на том самом Совете Безопасности.
Первый пункт. Операции присвоить кодовое название «Сулико», поскольку боевиков Грузии найти практически так же нелегко, как эту девушку. Второй пункт. Чтобы чеченские боевики случайно не приняли участие в операции, заранее их предупредить. В-девятых. Принять меры против сомнительных приграничных щебанов. Разобраться, кого они там пасут.
На заседании Совета Безопасности было принято решение штрафовать виновных чебанов на сумму до 40 условных барашковых единиц. В дальнейшей судьбе этих баранов посвящены пункты 11, 15 и 22. А 18-й пункт обязывает военных 10 раз подумать, стоит ли проводить операцию в Панкисском ущелье, когда есть Алазанская долина. В свою очередь, источник в Министерстве обороны Грузии сообщил, что именно здесь разрабатывали стратегический 25-й пункт. Он гласит: попросить украинских друзей, чтобы они проводили учения войск ПВО в дни российских авианалетов. Под личный контроль Эдуарда Шеварднадзе взято выполнение пункта 26. Найти ущелье, похожее на Панкисское, или выкопать такое же, чтобы было что показывать иностранным наблюдателям. И, наконец, последний, 27-й пункт плана урегулирования посвящен разъяснению российским коллегам ситуации с якобы криминальной обстановкой на границе. Спецпредставитель президента Грузии уже вылетел в Москву, чтобы объяснить русским, что похищение людей – это красивый старинный кавказский обычай, проходящий по взаимному согласию сторон. Жертва согласна, похититель согласен. Главное, чтобы это были люди не из нашего района. Василий Мешков-Пыльный, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Но вернемся в реальность. Бои на грузинском направлении Россия ведет не только в Панкисском ущелье. Мы уж если за кого взялись, то будьте нати, мочим по всему периметру. В Государственном историческом музее в Москве проходит выставка «200 лет российской дипломатии». Чего там только нет. Шляпа Громыка, шинель Сталина, А уж фотографии как грязи. Иванов с Путиным, Примаков с Арафатом. То есть все в сборе. А нету двоих. Козырева и Шеварднадзе. Ни фамилий, ни лиц. 10 лет, как корова языком слезала из истории родной дипломатии. Но это нам не впервой. Портреты из книг вырывать и историю переписывать. Кто-то скажет трусость. А я скажу принципиальность. Потому что главная задача текущего момента – не расстраивать Кремль. Ну, не будем, однако, отвлекаться от славных страниц нашей дипломатии. Тем более, как раз на минувшей неделе случилась годовщина одного такого ноу-хау в этой области. 42 года назад Никита Сергеевич вдарил партийным башмаком по трибуне ООН. Вот умели же разговаривать с супостатами по-нашему, по-партийному. Очередные подвиги ждут российскую дипломатию и сегодня. Только на нее одну надежды мира. Только Россия способна, хорошенько раскинув мозгами, найти компромисс между Западом и Востоком. И это, как всегда, ноу-хау. Подробнее о наших внешнеполитических успехах в репортаже корреспондента агентства «На голубом глазу» Светланы Битакан.
Несмотря на согласие Багдада допустить в страну международных инспекторов, планы США в отношении Ирака не изменились. Мир снова стоит на грани войны. В этих условиях Россия предложила свой план урегулирования конфликта. Суть предложений, направленных МИДом России генеральному секретарю ООН Кофи Аннану и президенту США Джорджу Бушу, сводится к тому, чтобы проверку в Ираке осуществляли не американские, а российские инспекторы. При МИДе для этих целей уже создана специальная группа.
В состав группы входят налоговики, пожарные, сотрудники милиции и санэпидемнадзора. Мы планируем в течение месяца поочередно проверять резиденцию Саддама Хусейна и все его объекты на предмет их соответствия предусмотренным правилам. Я думаю, этого срока будет достаточно. И по окончанию проверки режим Хусейна перестанет представлять угрозу миру.
Группа готова выехать в Багдад в любой момент. При этом милиционеры поедут со своими понятыми, а сотрудники санэпидемстанции со своими тараканами. Предполагается проверить Саддама Хусейна и багдадский рынок на наличие медицинских книжек и контрольно-кассовых аппаратов. Специалисты просмотрят бухгалтерские книги, не содержится ли в них элементов порнографии. Все ядерные объекты перейдут под крышу российского Минатома. Сумма отката с каждой боеголовки уже известна. Если Саддам попробует не пустить наших инспекторов на объекты, его ждет знакомство с ОМОНом, зачистка территории, суд в Черемушках и штраф в размере от 2 до 5 своих минимальных зарплат. С планом российского МИДа уже ознакомились в Ираке.
Эти проверки инспекторов из России окончательно разорят Ирак. Кроме того, я не сомневаюсь, что в ходе обыска российские милиционеры подбросят мне ядерное оружие.
Саддам Хусейн уже официально обратился за помощью к Соединенным Штатам Америки. Светлана Битакамова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Теперь главное. У вас нефтепровода своего нету? И газком не балуетесь? Ну, не знаю, может, сидели случайно у вентиля, а тут как раз приватизация началась. Или шли по улице, встретили Черномырдина, а он вам на день рождения скважину подарил. Нет? Что, совсем ничего нет? Ну, скажите судьбе спасибо. То есть мы ж все под Богом ходим, но эти углеводородные вообще экстремалы. То взрывают их, то сажают, то увозят в неизвестном направлении. Они все рвутся и рвутся к вентилю. Такая верность профессии. Впрочем, на минувшей неделе пара сюжетов закончилась ко всеобщему удовольствию. Двоих отпустили. Главу Сибура Голдовского отпустили в суде, а вице-главу Лукойла Кукуру просто развязали и оставили возле дома. Но это подробности. Главная схема работает как часы. Взять заложника, вентили переделить, заложника отпустить. Впрочем, Кукуру, судя по всему, взяли в заложники свои. Но это тоже подробности. Общественность была заинтригована. И ситуацию, наконец, прояснил Александр Овчинников, начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД.
Кто вам сказал, что преступники привезли Кукуру?
Кто мог выбросить Кукуру на обочину?
Это все известно. Конкретные люди, которые его привезли. Люди все установлены.
А где они сейчас
находятся? Они их будут допрашивать сегодня в установленном порядке.
То есть, можно сказать, преступники поняли?
Нет, я об этом не говорил.
Ну, вы поняли, да? Я, например, не понял. Хотя, может, это и к лучшему. Ну, еще немного о борьбе коррупции с преступностью. На минувшей неделе прокуратура произвела очередные обыски в Лаговазе. По-русски говоря, у Березовского. Олигарха давно ищут с собаками. В России, разумеется, ищут. Подождали, пока Борис Абрамович свалит в Лондон, и немедленно объявили в федеральный розыск. А в международный не объявляют. То ли руки не доходят, то ли боятся Березовского поймать. Он же гад показания начнет давать. А у него в былые годы, кроме Лаговаза, был еще, например, концерн «Авва». Пирамидка такая, чуть поменьше Хеопсовой, помните? А создавал ее вместе с Березовским некто Волошин Александр Стальевич. Ну, кому нужно все это вспоминать под протокол? Пускай сидит Борис Абрамович в Лондоне, изображает Герцена, а генпрокуратура пускай здесь его ловит. И еще чуток о правосудии. Недавно добромолодцы из идущих вместе в процессе травли писателя Баяна Ширянова публично на своем сайте назвали его негодяем, а его спутницу безвозрастным лицом, похожим на женщину, и довеском. Писатель подал иск за оскорбление, и правосудие ждал недолго. Московская прокуратура в возбуждении дела Баяну Ширянову отказала. Таким образом, считается формально доказанным, что публично сказанное «негодяй» в отношении мужчины и «довесок» в отношении женщины оскорблениями не являются. По крайней мере, в Москве. Впрочем, для полной чистоты эксперимента я бы все-таки предложил проверить эти слова на том, чьи портреты носят на животе идущие вместе, и на его супруге. Если московская прокуратура и тогда не посчитает это оскорблением, то с равноудаленностью от закона у нас действительно все в порядке. На минувшей неделе исполнилось ровно 200 лет с того дня, как покончил с собой писатель и демократ Александр Радищев. Впрочем, дата для кого-то печальная, а для кого-то и нет. Потому что демократов и писателей в России как собак, а самодержавие одно. Его охранять надо, как зеницу ока, а не книги провокационные писать перед Европой и нас позорить. Александр Николаевич сам понял, что не в коня корм, и принял яд. То есть для некоторых путешествие из Петербурга в Москву закончилось гораздо печальнее, чем для некоторых других. Ну да не время скорбеть. Тут такие радостные события одно на другое налезают. На минувшей неделе, например, в городе на Неве под руководством депутата Тюльпанова состоялось первое заседание конкурсной комиссии, рассматривающей тексты будущего гимна Санкт-Петербурга. Там уж такого понаписано, Державин, слава богу, отдыхает. Не смог остаться в стороне от мероприятия и мой друг, поэт Иртенев. Извините, если что не так, пиво не Балтика, слова не Пушкина.
Люблю тебя, Петра творенье, твердыня власти роковой. Твое тяжелое паренье над пресловутой Невой. Твой вид торжественный и грозный, грозящий шведу до сих пор. И воздух твой туберкулезный, и залп по-зимнему в упор. Твоих вождей раскат трибунный с зажатой кепкой в кулаке. Твоих наград узор чугунный на сером финском пиджаке. Люблю твой облик нешутейный, твой стан, затянутый в гранит, и твой проспект такой литейный, где дом такой большой стоит.
И еще новости культуры. По сообщению издания «Газета», в Вавилоне, находящемся по случаю на территории Ирака, в минувший вторник открылся Международный Вавилонский фестиваль культуры. Предвижу полное взаимопонимание членов жюри. Кстати, агентство «На голубом глазу», и почему-то именно оно одно, сообщило о том, что в рамках этого мероприятия в Вавилоне проходит одноименный кинофестиваль. Об этом конкурсе и его лауреатах в репортаже нашего специального корреспондента Пьера Безутера.
Хозяин Вавилонского кинофестиваля встречал гостей с истинно восточным радушием и гостеприимством. В своем выступлении он особо отметил, что для Вавилона кино по-прежнему является важнейшим из искусств. Конкурсные просмотры открыла лента «Фрегат Эйзенхауэр», которая рассказывает об исламской революции на корабле 6-го флота США. Во время операции «Буря в пустыне» американские плутократы накормили матросов фрегата отравленной свининой. В результате один из них скончался. Его товарищи подняли на корабле восстание, переименовали фрегат «Эйзенхауэр» в авианосец «Хусейн», а затем ушли в один из портов Багдадского моря. Жюри Вавилонского фестиваля отметило картину призом «Бронзовый джихад». Но наибольшее впечатление на жюри произвела картина «17 суток Навруза» – героическая эпопея тех, кто раньше всех начал свою борьбу с мировым сионизмом. В их ряды проник подлый и коварный предатель.
Этот коварный пес еще не решил, кого из этих достойных людей он хочет первым погубить священные дни Навруза.
Финал не дает ответа, получит ли изменник заслуженное возмездие, или ему удастся победить силы добра и справедливости. Но жюри уже решило присудить этой картине главный приз Вавилонского кинофестиваля «Золотой пальмовый Саддам». Пьер Безухер, агентство «На голубом глазу», из Вавилона, специально для программы «Бесплатный сыр».
Но вернемся напоследок к родимым осинам. Взяв недолгую передышку, власть начала новый сеанс заботы о населении. Это у нас сезонно. Спорт поподнимали, а беспризорных дня три позаботились, теперь борьба с наркоманией. Президент Путин подписал соответствующий указ, создал новый орган. И теперь, я думаю, на пару недель незримый бой, типа смертельная битва, нам обеспечен. А потом, как всегда, бери дозу прямо напротив Лубянки. Ну, правду сказать, России наркотики не нужны. Мы без всякого укола довольно смутно представляем себе, кто мы и где. Передозировались мессианскими идеями. Не дай бог завяжем. Умоемся с утра, в себя придем, в зеркало посмотрим. Такая ломка начнется. А пока живем припеваючи. Россия – оплот духовности, Чечня – фигня, Спартак – чемпион. Любая дурь по сравнению с этим – такой пустяк. Счастья вам!
Бой наркотикам в натуре новый орган объявил.
Он мятежно ищет дури и на этом кайф словил.
Поманил Касьянов, кстати, нас счастливой долею.
Можем мы теперь догнать и перегнать Монголию.
Все березу ловят вроде, а береза на свободе.
Лишь бы дерево молчало и ветвями не стучало.
Иск об оскорбленной чести подан на идущих вместе.
Из суда ползет истец, весь засуженный в конец.
Вот опять назрела драка у Америки с Ираком.
После 0,7 портвейна мне все это по Хусейну.
Кто-то из колоды вынул дипломатов козырей.
Был один из них грузином, а второй вообще Андрей.